торжествует, встречай Спасителя, спеши. О, город мой, Иерусалим, тебя люблю, люблю я очень. Стоит пред вами Божий Сын, о, не вмени греха и моче. К ногам Христа бросают ветки, осанна слышится. Пред вами Божий Сын, о, не вмени.
Я вас тоже хочу поздравить с этим праздником и вместе с вами сказать слава нашему Господу. И знаете, это интересный праздник, и в России его, как брат Олег уже говорил, что как вербное воскресенье, и уже многие там неделю назад уже приготовили эти веточки, и они уже распустились, и люди ждут, все равно праздник, все равно чтут, все равно как-то уважают, но, знаете, многие не понимают, да, его значение. Но я хочу сегодня с вами поговорить не то чтобы о самом празднике, но только об одном событии, которое вот происходило в этот день, то есть с учениками Иисуса Христа, с Иисусом Христом и еще с некоторыми людьми. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 19 глава, 29 по 35 стих. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И дальше уже брат Олег напоминал, что дальше будет въезд Иисуса Христа в Иерусалим на этом осленке. И я хочу вот говорить с вами на такую тему: «Он надобен Господу». И мы вот в этом отрывке возьмем для себя несколько уроков. Я когда размышлял над этим праздником, над этими событиями, я думал, так молился, говорю: «Господи, что ты хочешь сказать нам через это событие?» Уже много, потому что те, кто уже приходили сюда, уже кто много лет верующий, приходя сюда на этот праздник, они уже слышали об этом событии, они сами читали уже много раз, и уже столько всего открывается. Но, знаете, Слово Божие, оно тем и прекрасно, что никогда оно, наверное, не исчерпается, знаете. И читая об одном и том же событии несколько раз, Бог всегда что-то с разных сторон начинает открывать. И для тебя это по-новому открывает. И про этого осленка я уже столько слышал с проповедей, что уже, знаете, ну, наверное, ну, много. Я думал уже, ну, что еще можно добавить? Ну, что еще можно научиться? И четыре урока. Четыре урока интересных. И, ну, для меня они были интересны, я надеюсь, и для вас также будет. Итак, первый урок. Они сказали: он надобен Господу. И я прочитал все четыре Евангелия, и во всех четырех Евангелиях, как бы, ну, вот это событие прочитал, и везде сказано, что он надобен Господу. Ни в одном из Евангелий не написано, ну, не сказано фразой маленько по-другому: он надобен Богу. И я стал размышлять, и стал специально вчера прочитал целую статью такую про значение имен Бога и отрывок, вот, где сказано «Иисус Господь». Что это значит? И эта статья, там богослов один писал, и там только много-много заумных терминов, и я думаю, не буду вас загружать ими. Но одну вещь я понял во всей этой статье, что в Евангелии везде, где упоминается, где говорится, что Иисус – это Господь, где называют Иисуса Христа Господом, есть как бы два значения. И мы уже привыкли, мы уже верующие, которые много читают Библию, уже долгое время это слышали, мы привыкли, что когда говорят Господу, имеется в виду Богу. То есть, и мы когда это слышим, вот эту формулировку такую, мы понимаем, что это значит Богу. Но в Евангелии в отношении к Иисусу Христу слово «Господу» стало применяться именно как Богу только после того, как Он воскрес, только после того, как Он вознесся, то есть во славе, Он явил свою славу, подтвердил свою божественность. Вот этим событием Он воскрес, и после этого, называя Его Господом, христиане имели в виду Бога. Но до этого события, до того, как Он воскрес, они, называя Его Господом, имели в виду не Бога, но имели в виду как Господина. То есть человека, который имеет, обладает какими-то правами, то есть имеет власть какую-то повелевать другим людям что-то делать. И вот это значение «Иисус Господь» в этом случае, здесь, в этом время, оно обозначает как «Господин». И я стал размышлять, я думаю, надо же, вот этот хозяева осленка. Вот представьте себе картину, да, приходят какие-то люди со стороны, берут, отвязывают вашего осленка, то есть, ну, я не знаю, чтобы на современном примере каком-нибудь, вот приходят, ваша машина стоит, да, Подходит, начинает ее открывать, вы говорите, что вы делаете? И вот, я хозяин, это моя машина. А они говорят, надо бен Господу. И хозяин спокойно, ну, раз надо, значит, давай забирай. То есть, вы представьте, это сложно, да, это непонятно. Но, возможно, как бы это не совсем будет правильный пример, потому что это было то селение, в которое Иисус часто входил. И это было, возможно, они видели этих учеников, что они были с Иисусом. И они, когда он сказал, они, когда они сказали, он надо бен Господом, они понимали, кому. То есть, какому господину понадобился мой осленок? Они это понимали, возможно, и поэтому он так легко, хозяева согласились, отдали, он надобен Господу. Итак, первый урок, который мы можем отсюда взять, Иисус – это господин. Смотрите, хозяин осленка, ну, здесь не сказано, кто имя там этих, имена этих хозяев, но были хозяева осленка. Но когда сказали, он надобен господину, да, я уже своими словами говорю, меняю, то они спокойно отдали. То есть господин – это тот, кто владеет всем. И первый урок, что Иисус – господин, это значит, что Иисус владеет всем. То есть он, ему принадлежит все. И если мы будем читать Писание, то много мест таких. Я только одно приведу, Псалом 23, 1 стих. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». То есть все на земле принадлежит Господу. И если Иисус – это Господин, и все ему принадлежит, и даже то, что мы считаем своим, то, что мы говорим, это наше, это мое, это тоже принадлежит Господу, то тогда вопрос такой, мы тогда кто? И если Иисус – это Господин, то в притчах мы можем найти примеры. Иисус называет людей как распорядителями, как управителями. Да? То есть, и получается так, что то, чем мы владеем, это не наше. Это принадлежит Богу, но мы этим распоряжаемся, как управители. И то есть в этом мы должны являть верность, то есть распоряжаться – это правильно. И теперь, если мы задумаемся, если Иисус – Господин, а мы управители, то тогда… Как мы должны относиться к тому, что мы имеем? И можно над этим поразмышлять, я не буду сейчас в это углубляться, то есть просто каждый задайте себе такой вопрос и дома найдите время поразмышлять. Второй урок, который мы можем из этого отрывка взять, нужно научиться давать. Когда они сказали, он надобен Господу, хозяева отдали. В других Евангелиях сказали, они тотчас отдали, то есть отпустили. То они не стали препятствовать, то есть они легко отдали, легко расстались. Но, знаете, сегодняшнее время, сегодняшний такой мир настолько пропитан эгоизмом, что эгоизм даже в церковь проникает. И верующие даже живут, они живут для себя, для меня, мне надо, то есть дай, дай. И они живут по такому принципу, что все должны мне что-то давать. Мы относимся, ну, кто-то, я не говорю за всех, может быть, кто-то из верующих, кто-то из нас, возможно, так, что мы живем и мы думаем, Бог, Он должен нам давать, Он нам должен давать благо, потому что в слове его об этом написано. Мы относимся, знаете, моя жена, она должна мне что-то давать, она должна давать мне уважение, она должна быть мне помощницей. Мои дети, они должны давать мне послушание. Церковь, она должна являть ко мне любовь. Служители, они должны давать мне духовную пищу и так далее, и так далее. То есть мы живем, нам надо, нам, дайте, дайте мне. Но вроде бы все правильно, вроде бы мы правильно видим, что да, люди должны что-то, ну, то есть по Писанию мы смотрим, да, это вроде все правильно. Но в чем здесь ошибка? Мы не так смотрим маленько. Мы смотрим на то, что нам должны давать. Но если мы повернем фокус на то, что не нам должны давать, а мы научиться должны давать. Что мы можем дать Богу, что мы можем дать, там, я могу дать своей жене, что я могу дать своим детям, что я могу дать церкви, что я могу дать служителям, то есть как поддержать и так далее. Если мы так перевернем свой взгляд, то все меняется. И мы уже не смотрим, что нам должны давать, но мы учимся давать. И поэтому Христос в своем слове и через апостола Павла, он так и говорит, что из Деяния 20 глава 35 стих. Часть стиха. «Памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Мы должны научиться давать. И если мы поразмышляем немножко о даянии, как-то я слышал такой пример, говорит, ну, Писание очень много говорит о даяниях. И самый главный стих о даянии какой? И я много стал, когда я вот это услышал, я стал сразу вспоминать разные стихи, где надо давать, давать. Но тот человек сказал, самый главный стих о даянии Иоанна 3,16. И я задумался, я думаю, ну, Иоанна 3,16, ну, все знают, даже дети знают. Дети, кто знает Иоанна 3,16? Поднимите руки. Что написано в Евангелии от Иоанна 3,16? Я думаю, многие знают, а? Давайте хором скажем. То есть дети могут взрослые поиграть. Давайте, 3-4. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть все знают этот стих, все знают, это ключевое, не знаю, самое, это вот одним стихом выражено все Евангелие. Даже все, вот, не знаю, все, для чего Бог создал землю, все, для чего Он писал Библию, то есть в одном стихе. И я когда услышал, оказывается, это стих о даянии, и я даже не знал об этом, потому что давайте два слова здесь важных очень, обратим внимание. «Возлюбил и отдал». Смотрите, и Бог отдал. И, знаете, когда Богу надо было людям сказать, что Он их любит, Он не стал на небесах облаками писать там «Люди, я вас люблю». Он не стал там молнии выжигать на скалах, что «Люди, я вас люблю». Он не стал этого делать. Знаете, что Он сделал? Он отдал. Отдал самое дорогое, самое ценное. Он отдал. Это характер Бога. Это, знаете, это и для нас это урок. Это очень важный урок. Если мы отдаем, если мы учимся давать, то мы выражаем так свою любовь к Богу, потому что Бог точно так же выражает ее к нам. Он отдает. И самое дорогое Он отдал. Итак, мы должны научиться давать. Третий урок. Я уже задерживаюсь, буду побыстрее маленько говорить. Третий урок. Отдавать надо лучше. Смотрите, осленок. Здесь сказано, что никто из людей на него еще не садился. Осленок – это не лошадь. Когда на лошадь еще никто не садился, еще неизвестно, хорошая она или плохая. Потому что как она будет себя вести под человеком, никто не знает. Но осленок, если никто на него не садился, это значит, что он как раз, он только-только вырос. И он только-только, вот он готов сейчас. Он самый, знаете, ну, у него все впереди. Его использовать можно, вот все. Весь потенциал, который от него можно взять, он еще только-только, вот он сейчас. И хозяева, у них этот осленок. И приходят ученики от Господа и говорят, все, отдай его. Смотрите, самое лучшее, самое ценное. То есть, забрали бы вот ту ослицу, да, потому что в другом Евангелии сказано, что и ослицу, и осленка забрали. Забрали бы, все, она вот там осленка родила, уже как бы все, как бы вот забрали бы ее. Но почему осленка, почему вот самый тот, который... Мне еще нужен, знаете, мог бы хозяин сказать. Многие так и живут, некоторые христиане так и живут. Они как бы словами говорят, Господи, это мой осленок, самый лучший, который он самый молодой, у него все полный сил. Почему его ты хочешь забрать? Господи, может быть, он могли сказать, что у меня он единственный такой. Он есть некоторые, у которых несколько, возьми у них. Или, Господи, вообще, почему осленок? Въезжал бы ты на лошади, на коне, на каком-то там дорогом. Возьми у Ирода, у него целая конюшня, наверное, он у царя. Возьми у него. Или, если ты уж там хочешь на осленке непосредственно, почему мой? Почему не у другого? Знаете, и мы часто так себя ведем. Когда Господь побуждает нас отдать что-то самое лучшее, то, что для нас ценное, то, что нужно нам сейчас, мы не хотим этого лучше. То, что нам не надо, это мы всегда «пожалуйста». То, что нам ненужная вещь какая-то валяется, надо пожертвовать, это мы всегда готовы. Вот. Но то, что самое лучшее, самое ценное отдать для Бога, иногда трудно. Но Бог учит. Знаете, почему Он это требует? Не потому, что Ему это надо. Потому что мы прочитали, что Господня земля. То есть все, что на земле, это и так все Его. Но иногда Он приходит к нам и говорит, отдай самое лучшее. И мы, нет, не потому, что Богу это надо, потому что нам это надо. Мы должны учиться давать и отдавать самое лучшее, тем самым являя любовь для Бога. И четвертый урок, последний, я хочу сказать, который мы из этого отрывка можем взять. Когда отдаешь, нужно отдать. Потому что, знаете, я так размышлял над этим событием и думаю, вот для чего понадобился этот осленок Господу? Для того, чтобы буквально несколько там, 200, может быть, 500 метров проехаться на нем. То есть от горы Леонской до Иерусалима, да, заехать туда, все, везти, и все. И дальше мы не знаем про этого осленка ничего. Вернулся он хозяину, не вернулся, мы не знаем. То есть куда, как он стал дальше использоваться, мы не знаем. Небольшой отрезок пути, то есть незначительный. И знаете, когда хозяева отдали, они сказали, все, они отдали. И то есть они нигде, ни в одном Евангелии не написано, зачем. Они не спросили, нигде не спросили. Он надобен Господу, а зачем? А что он будет с ним делать? А как он будет его использовать? А какая мне за это награда? То есть никаких вопросов. Отдали и все. И часто, когда мы что-то отдаем, чем-то жертвуем, мы следим, нам кажется, что, ну, может быть, не так этим распоряжается. Помните пример Иуды и Марии, которая ноги помазала миром? То есть она помазала миром, и сразу у Иуды в голове сразу цифры пошли, да? Можно было это продать, и вообще лучше бы раздать нищим. Зачем такая трата? То есть размышления. То есть жертва зачем? Она кажется бессмысленной, она кажется ненужной. Сейчас вот именно в этом положении, но это нужно, и Господь, когда требует что-то, у Него есть какой-то план, какая-то цель. И когда ты отдаешь что-то, жертвуешь, не надо следить за этим, потому что, вспоминая того же Иуды, как там написано, говорил это потому что не потому, что заботился о нищих, да, а потому что был вор. Прилеплено было сердце. Смотрите, мы, бывает, отдаем, но сердце не отлепилось. Мы отдали, но оно еще здесь. Поэтому, когда мы что-то отдаем, то надо отдать, все, забыть. Не спрашивай, зачем. Итак, Иисус – это Господь, а мы только управляющие. И нам нужно учиться давать. Это характер Бога – давать. И это проявление любви – давать. Тем, кому мы любим, мы тоже должны научиться давать что-то. Расточать себя, отдать все, чем мы владеем, что мое, что я из себя представляю. Отдать для тех, кого ты любишь. И отдать Богу. Отдавать нужно самое лучшее научиться. И когда отдаешь, нужно отдать, отпустить это. Поэтому я хочу молиться вместе с вами за то, чтобы, знаете, мы перестали быть только потребителями, а мы стали давателями. То есть те, кто дает, те, кто жертвует, те, кто расточает себя, чтобы это было в нашем характере, это была часть нас, чтобы это было проявление нашей любви, оно именно выражалось не в словах, а в даянии. Будем молиться.
Как будто на праздник великий спешит возбужденный народ. Весь город бурлит многоликий, великий учитель грядет. И юноши, старцы, и детки теснятся, толпа без числа. Цветные одежды и ветки бросают под ноги осла. И шаркал копытцами ослик по зелени мягкой ветвей. Таких он ни прежде, ни после почтения не знал от людей. Хоть устлан весь путь пред Иисусом ковром разноцветных одежд, но всадник печален и грустен, и слезы текут из-под вежд. Подняв свои светлые взоры любви, что горели огнем, смотрел на ликующий город и горько заплакал о нем. О, город великий и славный, священный Иерусалим! Не ведаешь, как я желаю дать счастье чадам твоим, как часто хотел вас собрать я под крылья, как птица птенцов, но вы отклонили объятия, отвергли святую любовь. О, если б хоть ныне узнали вы час посещения свой! Но правды вы свет не приняли, и это сокрыто от вас. Как прежде, сердца ваши черствы глаголом божественных уст, и ныне за ваше упорство ваш дом оставляется пуст. Благословен Господь грядущий, тебе осанна, царь царей, а он серьезен и задумчив, он смотрит вдаль грядущих дней. Тут все вокруг хвалою дышит, поют младенцы чудо-песнь, а он иные крики слышит. Повинен смерти он на крест. Вот храм в своем пышном величии открылся ему впереди. А что там во храме творится, стесняется сердце в груди. Такой пораженной картины горел неготующий взор. Весь крупный и мелкой скотиной забит Соломонов притвор. Снуют деловитые евреи, там жалобно овцы блеют, валы свои вытянув шеи, задумчиво жвачку жуют. стоят глубинные клетки с товаром в торговых рядах, и в стопках сверкают монетки менял на разменных столах. Торговцев зазывы звучали, мычание, гам детворы базарную площадью стали священного храма дворы. Спаситель бичом из веревок скотину из храма изгнал и в гневе священном сурово бесчинных мужей укорял. Сей храм, дом молитвы священный, где имя Господне живет, вы сделали ныне вертепом разбойников грешный народ. Столы опрокинул мгновенно, катились монеты звеня, по дому Господнему ревность, как пламя снедает меня. Давайте же церкви святыню всем сердцем друзья охранять, чтоб чуждое Божьему Сыну бичом не пришлось выгонять.
Твою любовь, Иисус. Счастье мое в Тебе лишь одно, Иисус. Что может сравниться с радостью той неземной? Твою любовь, Иисус. Счастье мое в Тебе лишь одном, Иисус. Что может сравниться с радостью той неземной?
Я б не хотела, Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Народ твой не спешит домой, не все вошли в спасенье дверь. Но медлишь ты, не правда ли? Призыв ведь твой на брачный пир еще не всюду понесли. Войдя в дома, неся и мир, но ждать так тяжело. Мой дух стеснен цепях земли, я буду ждать так нелегко. О мой Господь, скорей гряди! Я б не хотела, Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Путь труден мой, цель быть с тобой, я цели не достиг, поверь. О, как бы сбросить я хотел земной удел греховных дел, поднялся б ввысь и улетел. Об этом я б не пожалел, но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли, я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди! Я б не хотела, Боже мой, чтоб ты пришел уже теперь. Мой труд я не свершил, постой, еще мне день один доверь. Святого Духа нам пошли, утешителя твоего. Как жаль тебя, сыны земли, не чтут, как Бога своего. Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли, я буду ждать, пусть нелегко. О мой Господь, скорей гряди! Но ждать так тяжело. Мой дух стеснен в цепях земли, я буду ждать, так нелегко. О мой Господь, скорей гряди!
Верую, верую, Божья благодать, вербная буду я встречать. Русская, русская, сердце распахну, грустный я к Господу прильну. Как же ты в город свой въезжал, пажити, пажити людям даровал, светочем был и ныне есть. Веточкой, веточкой воздавать ли честь? Разная, разная о тебе молва. Празднуют, празднуют, но одни слова. Просто ли крестная печаль? Господи, Господи, буду я встречать. Вербная, вербная, как душа скорбит. Верую, верую, долгих нет молитв.
Иисусу город вышел, отцы и дети знатные, люд и нищий, пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты, Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, а до Голгофы пять коротких дней. Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты, Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Звучало громче и сильнее, но Иисусу даль было виднее, и над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты, Иерусалим, Иерусалим. Хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты, Иерусалим, Иерусалим. Хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты.
Небесных тайну. братья и сестры. А я в такие дни, в такие праздники люблю говорить «Слава Господу! Слава Иисусу Христу!» Вы знаете, я хотел бы тоже сказать проповедь, делиться Словом Божьим на тему ожидания. На тему ожидания. И давайте сейчас попробуем перенестись мысленно в те времена, когда пришел Христос. Вы помните, какая ситуация была в Израиле? Римская империя господствовала на самом деле на большей территории вообще планеты. Они занимали, как царство, как вот империя, они занимали очень большую территорию. И очень мощное было государство римское. Вот. Рим стоял во главе земли, во главе этой империи. И вот и императоры эти, они по своей власти делили территории, как им хотелось. Израиль находился в порабощении, вот, в таком, знаете, притеснении от римлян, в общем-то. И очень тяжелая ситуация для израильтян. Люди все были изнурены в ожидании, вот понимаете, вот какого-то избавления. В ожидании что-то вот, что произойдет, придет некий царь, который избавит их, изменит все. Они будут жить, как прежде. Они будут жить, как прежде. Они все помнили пророчество, все считали Священное Писание, они с детства все были верующие, это был народ Божий, Израиль, избранный народ, которые читали Священное Писание и не раз, наверное, свое внимание обращали на книгу пророка Захарии, который говорит в 9 главе: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, царь твой грядет. К тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремны». Знаете, они это все читали, и ни в одном месте Священного Писания об этом идут пророчества. Многие знали, и вот он должен прийти. Вы знаете, когда пришел Христос, он творил много чудес, на самом деле. Он творил очень много чудес. Вы, наверное, помните, и все мы читаем Священное Писание, когда он там сделал из 5 хлебов и 2 рыбок. Помните, сколько там собрали коробов? 7 коробов в одном случае, в другом случае там 5 коробов. Вы понимаете? Когда он исцелял больных, когда исцелял прокаженных, люди, которые были подвержены навечно, можно сказать, вот этой жизни своей, ну, как бы сказать, постоянно, до конца своей жизни, они были подвержены вот этой страшной болезни. И, в принципе, методов лечения не было. Сегодня есть такие болезни, братья и сестры, есть же такие болезни. И были тогда такие болезни. Я имею в виду те, которые не подлежат исцелению именно врачебными методами. И вот приходит некий человек, который дает исцеление этим людям, которые, в принципе, без, как бы, без всякой надежды больны. Дает исцеление слепым, которые от чрева сидели, вот и слепые были. Дает исцеление хромым, которые никогда не ходили. Они начинают славить Бога и скакать, братья и сестры. Интересная ситуация. Он кормит 1000 людей 2 рыбками. Замечательный человек, на самом деле. Вы знаете, люди хорошо помнят жизнь при царе Давиде, они читают Священное Писание, они хорошо помнят времена Соломона, как было здорово. Самое могущественное государство – Израиль. Самое богатое государство – Израиль. Они отстроили храм, покрытый весь золотом. Нигде так до сих пор не может никто представить, сколько там было денег, посчитать, вложено. Вы знаете, и вот они слушают, что придет какой-то опять царь, читают Священное Писание, который, ну, понимаете, принесет Божье царство. Это будет потомок Давида. Они думают, ну вот он, пришел. Ну все, наконец-то. Мы столько лет в рабстве. Пришел. Вы понимаете, это что такое? Это экономические реформы сразу. То что там надо? Какие деньги? О чем говорить? Какие кризисы? 2 хлебами. Столько народу накормят. Извините, 2 рыбками, 5 хлебами. О чем? Какие могут быть кризисы экономические? Какие могут быть в болезни? Народ будет здоров всегда. Никакие болезни не могут ничто плохого нанести. Все, пришел тот, кого мы ждали. Наконец-то. Божье царство установится. Мы будем господствовать. Не Рим, а мы. Понимаете? Пришел. Его все видят практически уже царем, когда он ходит по земле и творит чудеса. Вы помните, много раз его хотели уже помазать на царство, но он уклонялся от них, написано. Вот. И вот, наконец, кульминационный момент вот этого всего чудесного времени, 3 года с половиной он ходил по земле. И вот, наконец, кульминационный момент. Христос въезжает в Иерусалим. Сегодня мы празднуем этот день. Христос въезжает в Иерусалим. Слава Богу. Я люблю в такие праздники говорить «Слава Богу». И вот он въезжает в Иерусалим, И люди все как один готовы принять его царем, готовы принять его освободителем, готовы принять его правителем. Вы понимаете? Готовы все к его царству, которое принесет свободу от ига вот этого порабощения римлян, экономическую независимость принесет, богатство, как времена, как, может быть, они думали, Соломона и Давида. Я прочитаю Иоанна, 12 глава, 12 по 16 стих, говорится о вот этом въезде. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущего имя Господня, Царь Израилев!“ Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, червь Сиона, си царь твой грядет, сидя на молодом осле“». Знаете, братья и сестры, я вот внимательно изучал вот это вот, вот эти отрывки Священного Писания и специально вот изучал. И я нашел то, что ровно через пять дней, всего пять дней прошло, обратите внимание, эти же люди кричат: «Распни его». Пять дней ситуация изменилась. Что случилось, Израиль? Вы понимаете? Там были несколько категорий народа. Шли ученики, которые, они шли за Иисусом. Потом были те люди, которые полагали ему, много народу, которые вот славили. И были те, кто как бы против этого были. Это были фарисеи, которые ожесточены были. Вот, понимаете, против Христа. Но понимаете, Бог пришел к людям в образе человека. И вот люди в этот момент ожидали царя, который освободит от рабства, который освободит от порабощения, даст вот этот прорыв экономический. Но пришел в образе человека Бог сам. Никакой, никак не царь, а Бог пришел. Это вообще властелин вообще всех, вот, я не знаю, планет, всех вселенных, всего мироздания. Властелин пришел в образе человека. Вы понимаете? И пять дней кричат: «Распни». Он предстал перед Пилатом и не говорит ни слова. Его обзывают, его как-то плюют, над ним насмехаются, показывая свое превосходство. Воины его там: «Давай заушать, прореки, кто ударил тебя. Ну где, в чем твоя сила?» И все, понимаете? Что этот мир ценит, братья и сестры? Что ценит этот мир? Когда великая сила действует сверхъестественно, когда хлеба, пять хлебов превращаются в тысячи, понимаете? Когда хромые, слепые прозревают, хороший царь. Но когда плюют в лицо и молчит, презрение. Когда, знаете, не может ответить за себя, презрение. Плевать начинает. Спаси себя самого. Спаси себя самого. Царь, покажи свое царство. Где же ты? Понимаете? Христос молчал. Молчал, а лишь на некоторые там вопросы он кратко отвечал. Вы знаете, Израиль ожидал царя. Он его дождался. Только вот, понимаете, Иисус потом в одном месте там написано, когда он плакать начал и говорить: «О, если бы ты знал время посещения твоего, но как ты не понял этого, не познал, я своими словами говорю, как ты вот не распознал этого, не увидел это время посещения». Чего же мы сегодня, братья и сестры, ждем от царя, от Христа, от Бога, когда приходим в церковь, когда, может быть, где-то кто-то вот сегодня пришел в первый раз, или, может, не первый, а второй, третий, когда мы услышали вот эту вот весть о том, что есть Бог, о том, что есть Христос, который умер за меня и воскрес в оправдание мое. Вы знаете, братья и сестры, чего мы ждем, когда мы пошли за Богом? Первые наши шаги. Однажды ко мне подошел человек и спросил. Он говорит: «Ты веришь, что Бог может дать тебе руку?» Я говорю: «Верю». «Ну а почему же ты не помолишься Ему, чтобы Он дал тебе руку?» И я долго размышлял над этим вопросом. Почему же я не молюсь, чтобы Бог дал мне руку? Чего мы ждем от Бога, братья и сестры? Мы ждем, может быть, как израильский народ в то время, каких-то материальных благословений, каких-то изменений, может быть, в нашей жизни. Может быть, мы ждем, что сейчас что-то вмешается в эту жизнь, и кризис прекратится. Может быть, мы ждем, что что-то случится, и вот я опять на хорошей работе, я опять на коне, опять большая зарплата, красивая машина. О, хороший Бог. И на самом деле это нет, не грех, что такого. Может быть, кто-то ждет, что он вот пошел помаленечку, и у него жизнь начала устраиваться, семейно как-то вот все устроилось. Может быть, замуж выйти кто-то хотел, вышел. Может быть, кто-то жениться усматривал, там присмотрел себе, женился. Может быть, кто-то, понимаете, ребенок заболел, болеет на протяжении долгого времени. И он ждет, ну вот, сейчас он придет и исцелит. Мы ждем. И вот проходит время. Может быть, кто-то даже, знаете, я так скажу, кто-то ждет какого-то, может быть, продвижения по карьерной какой-то лестнице в церкви. Понимаете? Ведь, в принципе, это не грех. В принципе, доброе дело. И не сбывается. И не происходит. И тянется время. И уже год, и два, и три. Понимаете? И как же? Господи, а что? Израиль через 5 дней закричал: «Распни его!» Но Павел пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горню, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Братья и сестры, понимаете, вот так бы нам повернуться в этот момент и помыслить, что где он стоит, когда ему плюют в лицо, и мне стать рядом с ним. Что где он стоит, когда его заушают, и мне стать рядом с ним. И в этот момент, когда ему вбивают последний гвоздь, и мне висеть рядом с ним. Тяжело. Тяжело. Хорошо, когда я на машине хороший, на работе хороший. Братья и сестры. Но Павел говорит: о горнем помышляйте, а не о земном. И Христос приходит в нашу жизнь. Он приходит в нашу жизнь и приносит благословение. Он приносит благословение. Вы понимаете? Но он говорит: ищите прежде Царствие Моего и правды Его. А это все приложится вам. Приложится. И сын выздоровеет, и ребенок исцелится, если надо будет. Но он говорит: только я имею намерение, которые во благо, а не во зло. Я имею намерения эти именно о тебе, которые будут во благо. Сегодня тебе плохо, ты болеешь и нет исцеления. Это я имею намерение о тебе. И это во благо. Ты сейчас не понимаешь, пройдет время, и ты будешь ликовать от радости и славить меня. Слава Иисусу, братья и сестры. Придет время. Ты сейчас не понимаешь, что у тебя, может быть, жизнь не устраивается, и нету семьи, нет второй половины, тебе никто не сделал предложение сегодня, а года идут. Но пройдет время, и ты скажешь: я благодарю тебя, мой Бог, слава Иисусу. Братья и сестры, может быть, сейчас ты не понимаешь, почему в твоей жизни происходит та или иная ситуация и трудность. Но пройдет время, и ты скажешь: слава моему Господу. Я люблю тебя, Христос, и я благодарю тебя за все, что ты делаешь в моей жизни. Братья и сестры, я хотел, знаете, напомнить еще мужей таких, которые мы читаем в Священном Писании, не перечитывать уже это место. Это Сидрах, Месах и Авденаго, вы все помните эту историю. Вы помните, как их поместили в этот огонь, когда им сказали: поклонитесь этому идолу. Вы знаете, как часто сегодня дьявол говорит: поклонитесь идолу. Поклонись идолу. Идол — это, понимаете, не какой-то истукан, которого мы знаем, там им построили. Я вам скажу сегодня, идол, что такое. Идол – это то, что в твоем и моем сердце становится наперед Бога. Это может быть моя карьера, которую я вижу, меня уже сверкает вся в лаврах. Это может быть машина, которую я себе присмотрел и все никак не могу купить, понимаешь? И вот это идол, что в твоем сердце становится, может быть, это, знаете, даже ребенок, которого я вот уже все, вот он у меня на первом месте, да подождет Бог, мне надо вот с ребенком тут, понимаете? Это может быть идол. И вот этот идол был поставлен перед ними. Поклонитесь. А они говорят: или будете брошены в печь. И вспомните, что они сказали. Вы помните, братья и сестры? Они говорят. Он говорит: а если кто вас избавит из этой печи? Вот вы сейчас брошены будете в печь. Вот вы или поклонитесь, или брошены будете в печь. Кто вас избавит? Они говорят: Бог избавит. Как вы думаете, братья и сестры? Я вот сейчас вопрос задам. Как вы думаете, когда их бросили в печь, или когда вот это они стояли перед этим вот царем, перед Навуходоносором, когда вот этот идол стоял, их заставляли поклониться. Как вы думаете? И он им сказал: брошены будут в печь. Как вы думаете, у них, ну, они ожидали, что Бог их избавит? Они надеялись на это? Ведь они надеялись на это. Ведь они верили в это. Ведь они хотели, чтобы так было. Я 100% уверен, что в мыслях их было. Но он избавит нас. Да не бойтесь, братья, избавит. Но в один момент что-то вот случилось. И они сказали, а даже если и не избавит, все равно не поклонимся. Я не пойду в мир замуж. Я не пойду, понимаете, к бабкам-гадалкам лечить своего ребенка. Я не пойду делать грех. Я не поклонюсь тебе. Избавит. А даже если не избавит, я верю, что Бог мой любит меня. И Он делает это во благо. Слава нашему Господу, братья и сестры. И я, знаете, прочитаю еще один отрывок. Евреям 11 главе 38 стихе, где говорится о вере. Там говорится, те, которых весь мир не был достоин. Вы представляете, весь мир со всеми его богатствами. Он не был достоин этих людей. Они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Я хотел бы молиться, я хотел бы вместе с вами помолиться сегодня, чтобы Бог дал нам в сердце вот эту веру и упование на Него, что все, что Он делает в нашей жизни, может быть, тебе сегодня тяжело, и ты плачешь на коленях каждый день. Господи, почему? Вопрос. Но Бог говорит, я имею намерение во благо. Эти намерения во благо. Поверь мне и иди за мной. Ты многого не понимаешь. Поверь мне и иди за мной. Подними взор мой. Я шел. Мне было больно. Мне было тяжело. С разных сторон тернии были. И видишь капли крови. Но поднимаешь взор свой. И видишь впереди маящую фигуру Христа, который протягивает к тебе взор полный слез и любви и говорит, любишь ли ты меня? Протягивает к тебе руку и говорит, следуй за мной. Аминь. Будем молиться Господу.
Иисус Христос, Господь и Царь, души моей ты Государь, тебе я песнь хвалы пою и честь и славу воздаю. Иисус Христос, Господь и Царь, Израилю слова ты истины сказал. Ходил везде и звал к себе любя и обещал всех вывести из царства зла. Иисус Христос, Господь и Царь, народ твоим словам не внял, к Пилату громко отзывал, распни его, распни, кричал. Иисус Христос, Господь и Царь, себя ты злому миру дал, не оценил тебя народ, Голгоф и крест ты сам понес. Иисус Христос, Господь и Царь, грехи сердец ты в руки взял, высоко над землей поднял, чтоб счастливо жилось нам. Иисус Христос, Господь и Царь, ты на кресте к Отцу воззвал, Отец, зачем оставил ты меня? Гром прогремел, и опустилась тьма. На 3 часа. Но жертва не напрасна ли была? В тот час у многих вдруг открылись глаза, увидев, как с креста текла кровь Искупителя Христа. Иисус Христос, Царь и Господь, твоя с креста пролита кровь, она могучей многих вод сквозь годы к нам взывает до сих пор. Иисус Христос, Господь и Царь, души моей-то Государь, тебе я песнь хвалы пою и честь и славу воздаю. Аминь.
Распятие над всем миром взметнулось, оно заставляло глаза поднимать. Иди и смотри, чтобы сердце проснулось. Иисус за тебя в мир пришел пострадать.
На древе смерть. на древе смерти пострадал за нас. Облитый кровью за нас виновный, просил с любовью в последний час.
Накрытый стол, Христос, ученики, хлеб и вино, вечерняя прохлада. Вдали мелькают в окнах огоньки, а тут предатель с избранными рядом. Так близок час предательства суда. Оставленность и всеми отречения. Христос призвал учеников сюда, чтоб суть открыть им своего учения. Он им открыл, что плоти предстоит ломимой быть, а крови быть пролитой. Он знал, что на Голгофу путь лежит, знал, что пойдет туда один избитый, пойдет туда оплеванный босой. Под крик толпы насмешливой, жестокой, и крест проклятия тяжкий и большой сам понесет на лобный холм высокий. Он знал про Гефсиманскую мольбу и называл все это горькой чашей. Он сам избрал кровавую судьбу, виду имея искупление наше. И, зная все, душою ликовал. Ученики, воспев, пошли на гору. Я думаю, что он им подпевал в ту страшную и роковую пору. я думаю, он вместе с ними пел. В сознании, что вот еще немного, и завершится все, что он хотел. Спасение человека, в славу Бога, спасение человека, в славу Бога.
Иду к тебе, святой Иерусалим, и ты идешь навстречу мне, небесный властелин. О, как желанна встреча, та желанна для меня, скорей бы мне узреть тебя и быть с тобой всегда. Там, там ждет меня мой лучший друг, там, там горе все исчезнет вдруг. Счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там, там ждет меня мой лучший друг, там, там горе все исчезнет вдруг. Там, от счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Иерусалим, Иерусалим, ты вечно молодой. Я так хочу припасть к тебе душой. Я изнемог, почти упал, приди на помощь мне. Мне нужен ты в полночной темноте. Там, там ждет меня мой лучший друг, там, там горе все исчезнет. Счастье слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там, там ждет меня мой лучший друг, там, там горе все исчезнет вдруг, там. От счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Ждешь меня, небесный Ханаан, среди скорбей ты зришь меня, зовешь меня в свой край. Земное все оставлю я, уйду к тебе в покой. Тобой желанный увлечен, иду домой. Там ждет меня мой лучший друг, там горе все исчезнет вдруг. Счастье слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать. Там, там ждет меня мой лучший друг, там, там горе все исчезнет вдруг, там. От счастья слез мне не сдержать, там буду славу созерцать и ликовать.
Скала моя. Слава нашему Господу! На этом месте присутствует Бог Духом Святым, ощутимый из Рима. Так же, как Он говорил тогда людям об этом Его служении земном, мы с вами сегодня слышали и через пение псалмов, и через стихотворение, и через проповеди вот этого Слова Божьего, в котором очень глубокая истина для всех нас, это хлеб для нашей души, слава нашему Господу. И Он с нами на этом месте сегодня преломляет этот хлеб. Вот поэтому-то те, которые питаются этим хлебом, этой жизнью вечной Бога, они на этом месте сидят и сокрушаются их сердца, и многих я вижу на этом месте плачущих, потому что они питаются этим хлебом, аллилуйя, слава Богу. Вот. Но также Бог и видит те сердца, которые равнодушны к Нему. Наверное, это будет без конца сопровождать временную жизнь этой земли, как тогда Бог говорил к людям, и тогда были равнодушны к Нему, как тогда были горящие к Нему и рвущиеся сердцами своими к Нему, как тогда были в гневе ожесточенные против Него, так сохраняется и до сего часа. Но блаженны те люди, которые свои сердца распахнули для Бога и не смотрят на то, на осленке ли он въезжает в это сердце, на коне ли он въезжает, но это входит Бог, который вечный, который свет, и никакого зла он мне не сделает, он меня оживотворит, слава Богу. Эти люди благословенны, и они блаженны в своем откровении, в своем доверии Богу. Им Бог дал власть быть детьми Божьими, слава Господу. Возлюбленные, мы с вами слышали сегодня и понимаем, что Бог не торопился с судом выносить приговор людям, что они его не поняли, кто это пришел. Он понимал, что они очень сильно ожесточены, и такие сердца не могут сразу распознать Бога. Он, долготерпя, присутствовал среди них. Время говорил перед этим, что он так именно придет, и именно таким будет его исход еще задолго до появления на этой земле и своего земного служения. И когда оно осуществлялось, он тоже с большим долготерпением говорил людям о себе, свидетельствовал знамениями, чудесами, исцелениями, этими кормлениями такими чудесными, которых сегодня Сергей напоминал. И они понимали отчасти только, видя только видимое. Многие в основном видели только видимое и думали, да, вот он, этот царь на самом деле и пришел. Кто-то вспоминал, наверное, книгу пророка Даниила, которая в служениях в синагогах читалась регулярно, там, периодически, как я не знаю, но они были научены закону Божьему и хорошо знали пророков, и книжники, и фарисеи. И вот мы с вами читаем в 7 главе книги «Деяния апостолов» написано, что Даниилу было открыто, что когда он видел многие вот эти царства, которые были представлены в образе зверей хищных, там, с крыльями, без крыльев, с рогами, без рогов, напоминавшим все эти империи, о которых уже сегодня упоминалось, что они все рухнут. Но вот он говорит, что «видел я, наконец, что поставлены престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было, как снег, волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». И, говорит, видел он, что был зверь убит перед этим ветхим днями, перед этим престолом. У прочих зверей отнята была власть, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. И дальше говорит, 13 стих в этой главе, «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Он говорит, вострепетал дух мой во мне. Как же это так? Даниил в ночных пророческих видениях. Это не сны, которые там, знаете, Вот мне показано было, рыбка мелькнула, значит, буду жить. Вот цветочек расцвел, там, сон увидел, значит, у меня там девочка родится. И не такую чепуху рассматривал Даниил. Он с ним говорил Бог через сновидение. И когда он увидел, что престолу Всевышнего подведен Сын Человеческий, все там как бы, понимаете, потому что мы люди все здесь через тусклое стекло пока еще рассматриваем. Но он очень ясно это видел и не перепутал ни с чем. Это первое упоминание об Иисусе Христе как о Сыне Человеческом. Но чтобы нам с вами понять, что это не просто так, мы с вами будем внимательно Новый Завет исследовать и найдем там 81 раз сказано «Сын Человеческий». Но когда мы с вами говорим с каким-то человеком и хотим ему что-то доказать, что-то убедить, мы вот это вот свое убеждение будем несколько раз прокручивать в речи. Вы согласны со мной, да? Если мы хотим про день рождения сказать, то вот мы будем про этот день рождения двигать раз 15, чтобы человек понял, что у кого-то день рождения, его нужно поздравить и так далее. Поэтому мы читаем с вами и понимаем, на самом деле это очень важно было, чтобы люди поняли. Иисус Христос поэтому часто и говорил: «Сын человеческий, я Сын человеческий». Сын человеческий придет, он говорит о себе, и будет так, и так. И вот смотрите, когда мы с вами читаем в Евангелии от Матфея хотя бы в одном месте, он говорит, что придет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. И, наверное, вот и когда иудеи слышали эти слова, они думали: да, наконец-то, вот он, Сын человеческий, который этим римлянам так поддаст по делам их, а мы наконец-то будем опять жить в этом славном золотом царстве, как во дни Давида. Но они не понимали, что совсем о другом говорит Сын человеческий. И дальше он говорит: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына человеческого, грядущего в царстве своем. Опять это для нас весомо, правда? Как они бы могли подумать, да и люди так многие, как сегодня Сергей уже говорил, это лежало на моем сердце, но я смотрю, он говорит мою проповедь, и я думаю, мы с ним в одном духе и вообще с народом Божьим, слава Господу. И он говорит, что в царстве своем грядет, такие слова употреблял, они думали, ну все, наконец-то. И вот он говорит о такой вещи, которая вообще никогда, ни в каких человеческих цивилизациях, которые бы придумывали себе богов, ни в одном этом божестве, как и они думали, и нигде вообще связанного с Богом что-то среди людей, не было такой идеи, такого смысла, который он говорит дальше, что... И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Он говорит перед этим: Сыну Человеческому должно много пострадать от рук грешников и на третий день воскреснуть. Не в одних каких-то религиозных идеях, какие еще есть там известны этому человечеству, нету такого идеи, такого направления о Боге страдающем. То они придумают себе Бога в золоте купающегося, то такого жирного и толстого, который ест и пьет и развратничает, такое божество, который какой-то еще там радуется и хохочет, но Бога страдающего никогда не было, и такой идеи ничего вообще не существовало. И вот тот, который и шел от престола ветхого днями, который жизнь дает всему, он говорит: мне должно пострадать от рук грешников и в третий день воскреснуть из мертвых. Слава Господу! Возлюбленные, мы должны с вами понимать еще вообще смысл этого слово «Сын человеческий». Ну, чтобы мы могли это сказать, как бы обозначить. А вот для евреев в то время такое выражение «Сын человеческий» это говорило о великом вожде народа. О великом вожде народа, который бы воплощал в своей жизни деятельности
лучшие качества этого народа, лучшие качества. Я вот сидел и перебирал в себе, думаю, кого бы я, вот зная историю, мог бы представить и сказать, ну да, вот это сын русского народа. Не, об этих я не говорю там вообще, Сталин, Ленин, это какие там лучшие качества, пролитые реки крови, это тираны человечества. И знаете, к сожалению, никого и не нашел, но написано, что лучший из них, как колючий терн. Вот так оно и есть на самом деле. Но они понимали, что сын человеческий, он им говорил о себе так, и он им показывал, как Сергей уже сегодня упоминал, больные исцеляются, одержимые бесовскими духами освобождаются, голодные накармливаются, какие-то чудеса еще творятся. Вот думали, вот это все, вот он, сын человеческий, лучшее воплощение всех качеств, которые нам известны, Бог нам открывал и учил, вот оно, мы это видим. Но вот сын человеческий берет на себя вину, грех, беззаконие всех людей, живших до этого, и всех людей, будущих жить после него. Вот это не вкладывалось в их голову никак. Я вспоминаю историю об одном генерале, его о генерале Эйзенхауэре, когда была вот эта Великая Отечественная война, в одной из таких решающих сражений, которое должно было произойти. Американские войска готовились к сражению с нацистскими войсками германскими, и подтягивались очень крупные силы. И он, понимая всю ответственность, вот эту судьбоносность этого сражения предстоящего, он написал такое, как бы сказать, завещание. И там написал, что «я вину за все неправильные действия солдат, там, офицеров, за все их ошибки в проведении боевых действий, за то, что пошли они не так, прошли, и мы не достигли победы, еще сражения не было, и не совершилась победа, но понесли большие человеческие жертвы. В этом всем прошу возложить вину на меня. Я в этом всем не виноват, моя недальновидность, мои неглубокие знания», и так далее, и так далее. Он написал, но не поставил там дату. Не поставил дату и подписался, ожидая в таком состоянии, как будет исход этой битвы. Я прочитал про него и думаю, ну, на самом деле, так что-то похожее отдаленно на того, кого мы можем сказать, это герой. Герой – это тот, который вину, ответственность за ошибки, какие-то неправильные действия других людей может взять на себя. И вот в этом человеке вот это хорошее, оно что-то проявилось. Но в своей жизни я видел таких людей немного. К сожалению, в основном видел таких, которые, видя, что, образно говоря, жареным запахло, они уходят в сторону и оставляют другим расхлебывать то, в чем они виноваты, и еще вину свою же на них свалят. Ну, вы простите, что я так говорю, но так проще, понятно. Понимаете, но людей, которые готовы были бы на себя взять, я, к удивлению, это больше видел в женщинах, в матерях. Когда они, зная, что их дети виноваты в школе, в том виноваты, сидят и говорят, ну, простите нас, на родительском собрании где-то еще, ну, простите нас, ну, что, сынок такой, ну, что ж, простите нас, ну, по-другому вот у нас никак, ну, простите нас. Мама-то в чем тут виновата? Он там набедокурил. А вот, ну, простите нас. Вы понимаете? И вот эти вот, кто приняли в себя Христа, Сына Божьего, они такого же характера. Слава нашему Господу! Вот он такой пришел, они его не приняли, они его не распознали. И сидел Иисус на этой Елеонской горе и плакал, и говорил: «Иерусалим, Иерусалим, о, если бы ты хотя в этот час знал, кто пришел, что служит к миру твоему, но как ты не распознал, не узнал, то остается дом ваш пустой». И когда Бог приближается, вот смотрите, Бог приблизился к земле, ко всему этому обществу человеков, приблизился и пришел вот так, пришел именно в это место, в Иерусалим, не другое куда-то. Там началось действовать, там начал действовать, являя себя как Сын Человеческий, являя свою любовь. Там приняли кто, не принял, он ждал, сошел Дух Святой. И вот они пошли, эти люди, являть Бога дальше. Вы помните, еллины пришли к Иисусу и к ученикам и говорят: «Мы хотим видеть Иисуса, покажите нам, мы хотим видеть Иисуса». Они приходят ко Христу, он говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Слава Богу! И Он им являет Себя, но они не поняли. И голос с неба звучит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Одни говорят: «Это гром». Третьи говорят: «Это ангелы». Лишь немногие сказали: «Это Бог, это был голос Божий». Возлюбленные, как важно нам сейчас понять приближение Бога к нашим жизням, к нашим душам, к нашим сердцам, и возрожденных свыше, и тех, кто еще Бога не познал. Как важно знать своего Господа, когда сердце рвется к Нему навстречу, и ты с радостью даешь своему сердцу встретиться с Господом и общаться с Ним. Это лучшие моменты нашей жизни. Аллилуйя! Слава Богу! Да к этому не просто прийти. Бог должен приготовить наше сердце к этому, и мы должны приготовиться к этому, но стремиться и рваться к Нему, жить им, но не только наслаждаться этими секундами встречи. Иисус сказал, мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, 6 глава: «Кто будет есть плоть и пить кровь Сына Человеческого?» Сегодня Бог через пение псалма Саши Степанюка нам напоминал об этом. «Тот будет иметь жизнь в себе». Слава Господу! «То будет питаться Богом в общении с Ним, вникая в Его Слово, общаясь с Богом, слушая проповедь, общаясь с Богом, молясь Ему Духом Святым на тех языках, которых Бог дал, общаясь с Богом и питаясь Богом, общаясь с Божьим народом, он будет иметь жизнь в себе. А кто это оставит, в нем жизнь вечная прекратится, дом его пустой останется. И кто уже дошел до такого состояния, очень жалко, но Бог сегодня долготерпя, как и есть его характер, он зовет и говорит: «Выйти из-под этих руин, из-под этих обломков твоих суетных планов и мечтаний, которые не состоялись и не сбылись, выйди ко мне навстречу, я силен оживить тебя вновь». Слава Господу! У него великое долготерпение. Но как человек на это откликнется? И многие ужасаются сегодня и говорят: какие ужасные явления. Прямо дословно, как будто в Евангелии от Луки, в 13 главе, говорят, что в это время пришли некоторые и сказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Иисус выбрал слово «погибнете». Он не сказал «пострадаете временно, какие-то болячки, ноги поломаете, уши у вас отпадут, нос будет у вас болеть». Нет, он сказал «погибнете». Это значит вечная погибель, она накроет вас, если вы не покаетесь в том, что вы не приняли Иисуса Христа, в том, что вы для Него закрыли свое сердце. Мы с вами читаем, что однажды Он придет, но уже не Богом страдающим, не Богом отдающим Себя на распятие и на крест, а Он придет Богом, совершающим окончательный суд над теми, которые Его не приняли, и воздающим славу, и прославляющим тех, которые хранили Его, берегли в своих сердцах и жизнь свою посвящали Ему. И тогда станет это очень очевидно, тогда не будет туманно. Может быть, служит Богу, может, не служит, может быть, как-то любит Бога, может, нет, не знаю. Но написано: «Ибо праведно пред Богом», Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам, оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отомщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день тот во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Слава нашему Господу! Мы не желаем гнева, проявления Божьего над людьми, которые не покоряются Евангелию, которые не слушают слова о Христе, которые отвергают учение Иисуса Христа. Мы не желаем Божьего гнева на них. Мы им говорим, и сердце наше соединено с Богом, как Он говорит: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. Вот Он пришел, Сын Человеческий, и к твоему сердцу касается». И это касание Бога к твоему сердцу вызывает осуждение твоей совести за заделанные тобою беззакония и грехи, и за то, что ты до сих пор в Бога не веруешь и Христа не принимаешь. Это прикосновение к Богу. И написано: если сердце осуждает, то тем паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Но это не для того, чтобы ты погиб, а для того, чтобы ты сказал: «Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом, я распознал час посещения твоего, и то, что у меня льются слезы, по очам сокрушается мое сердце, и то, что меня судит совесть, но звучит надежда, что ты простишь, это ты пришел, это ты касаешься моего духа, это ты касаешься моего сердца, я тебе открою свое сердце, я перед тобой скажу все, что болит, чем я поранен, чтобы ты исцелил, потому что я знаю, ты есть Сын Человеческий, слава Господу». И когда мы видим с вами, это когда Стефан терпел побои камнями, это 7 глава Деяний апостолов, ее конец нам говорит, что он говорит: «Вижу небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Слава Господу! Он терпел эти муки, он терпел это унижение до смерти побои, но вдруг Бог разверз небеса и дал ему увидеть, где сейчас тот, в которого ты веруешь, Стефан. Он стоит перед престолом Бога и ходатайствует за тебя, Стефан. И это дерзновение, оно обновило радость сердца Стефана. Он смерть принял с радостью. Слава Господу! Возлюбленные, сегодня Бог стучится еще в сердца, не как судья. Он стучится, как Сын Человеческий, зная человеческую нашу природу, как никто другой, чтобы спасти дух, падший в грех. Он знает ошибки, значит, знает, чем огорчены сердца. Он может вылечить, потому что Он Сын Человеческий. Он знает человеческую жизнь, как никто другой. Он жил в этом теле, и Он знает, как вылечить и помочь. Он знает, как освободить наркомана, потому что Он Сын Человеческий. Он знает, как освободить пьяницу, как избавить блудника, как настроить жизнь в семье. Он знает, потому что Он Сын Человеческий. Он знает нашу жизнь, но Он Сын Божий. Слава Господу! Он знает, как этого человека привести к Богу и приготовить его своей благодатью и милостью, чтобы он стал годным к восхищению на небо, к нему навсегда, чтобы уже неразлучно быть с ним. Но сегодня голос его зовет: «Придите ко мне, к Сыну Человеческому, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Кого сегодня коснулся этот голос, и он хочет верить свою жизнь Богу, или, может быть, его сердце огорчено какой-то обидой, камень там лежит. Сын Человеческий пришел на это место, чтобы тебя от этого камня избавить, и чтобы ты вновь стал живой для Бога. Алтарь сегодня открыт. Вы можете выйти сюда или поднять свою руку. Мы будем за вас молиться. Есть такие души среди нас сегодня. Поднимите, пожалуйста, руку свою. Дайте нам знать о себе как-то. Или выйдите сюда без поднятой руки, и мы будем молиться за вас, чтобы Сын Человеческий наполнил ваше сердце Его любовью, Его святостью, Его светом, Его жизнью. Есть среди нас сегодня такие? Если нет, все уже счастливые сидят и в мире с Богом, и слава Господу. Но те, кто, я вижу, может быть, в первый раз сегодня, и для Бога им еще нет решимости открыть свое сердце, я бы хотел, чтобы церковь встала и в молитве благодарности сказала: «Господи, еще до этих сердец достучись, не переставай стучать в эти сердца и Твоей любовью, Твоим голосом вызывать их из мертвых, чтобы они для Тебя ожили». Вставши будем молиться Господу. Аминь.